Ладно, давайте начнем заново. Здравствуйте, мы продолжаем разбирать работу Ленина «Развитие капитализма в России». В прошлый раз мы разобрали теоретическую часть этой работы, теперь перешли, собственно, к изучению статистических данных. Вопрос ко всем присутствующим, кто хочет, кто помнит, о чем было в первой теоретической части. Поскольку никто сам не вызывается, товарищ под ником Схорс.
Простите, я пока не готов.
Кэм Сергей, Красноярск.
Да, в прошлый раз мы говорили о споре Ленина с народниками, говорили о том, что о структуре капитала, разложении отношений, ну, вернее, в развитии капитализма в России через переход к товарному производству. Ну и в основном, конечно, было именно о споре с народниками, о том, что где мы сейчас находимся, мы в смысле Российская империя для того периода, и как развивается капитализм.
В чем суть спора и почему Ленин вообще спорил с народниками на эту тему? Почему это было важно? Можно... Кто-нибудь позицию народников?
Позиция народников, насколько я помню, состояла в том, что вот у нас есть крестьянская община, а капитализм – это нечто плохое, и его, в общем-то, быть не должно. А суть спора теоретическая состояла в том, что вообще может ли капитализм существовать, потому что они утверждали… То есть там была разница в понимании как раз реализации. Соответственно, одни считали, что капитализму нужен внешний рынок, другие считали, Ленин и Маркс, соответственно, что капитализм в целом и без внешнего рынка спокойно себе разобьется.
Дело не в внешнем рынке, а вообще в реализации всего общественного капитала. То есть что должно быть, чтобы происходила реализация всего общественного капитала?
Если не ошибаюсь, должно присутствовать опережение роста производства, средств производства над производством товаров народного потребления.
Да, был этот момент, но это уже дальнейшее развитие, это уже расширение рынка, развитие капитализма, это расширенное воспроизводство. А при простом воспроизводстве какие моменты должны быть налицо? То есть там Ленин говорил о соотношении. Кто помнит о соотношении чего и чего, и почему так, товарищ Ушаков?
Я на соотношение тоже не помню, но рискну предположить, что для того, чтобы реализовать капитал, там как минимум должен быть пролетарий, лишенный средств производства, за счет которого будет формироваться внутренний рынок.
Также говорится о том, что необходим переход к товарному производству натурального.
Да, там все были эти моменты, и насчет того, что развивается рынок за счет того, что получается пролетаризация, ну, в смысле, если до того крестьянин большую часть своего дохода получал в натуральной форме, то при развитии капитализма, даже если его доход уменьшился, не потребляет он меньше, все равно рынок развивается, потому что в отличие от крестьянина он получает свой доход не в натуральной форме, а должен его купить. Он потребляет, в отличие от простых крестьян, товары, а не просто предметы, произведенные самими же крестьянами. То есть этот момент был насчет расширения рынка и насчет соотношения, там речь шла, помните, о двух крупных подразделениях. Производство средств производства и производство средств потребления. Уже начали потихоньку говорить об этом. И, соответственно, Ленин вслед за Марксом говорит, что для того, чтобы реализовался весь общественный капитал, должна стоимость, которая реализуется в средствах потребления, ее прибавочная стоимость, реализоваться вместе с тем подразделением, которое отвечает за средства производства. Ну, грубо говоря, то, что произведено в средствах производства, должно быть потом употреблено как средство производства в производстве средств потребления. Ну, если мы берем соотношение между этими двумя подразделениями, хотя в самих этих подразделениях там тоже происходят перекрестные отношения, ну, допустим, уголь как средство производства используется тала, металл используется в производстве машин и так далее. Но если мы рассматриваем вообще грубо отношения между этими двумя подразделениями, то для того, чтобы работало подразделение производства средств производства, работники, которые там работают, должны потреблять, должны есть, должны одеваться, должны потреблять все другие средства. И, соответственно, в сфере производства средств потребления должны доставляться для этого соответствующие средства. То есть мы не можем уже рассматривать чисто стоимостные отношения. Мы рассматриваем стоимостные соотношения в связи с их натуральной формой. То есть эта натуральная форма, она для всего общественного капитала, для всего общественного производства не безразлична. Если мы рассматриваем деятельность одного капиталиста и предполагаем, что он купил на рынке средства производства и рабочую силу, то мы можем этим пренебречь. Если мы рассматриваем воспроизводство и реализацию всего общественного капитала, мы не можем пренебречь натуральными составляющими всего общественного капитала и той стоимости, которая производит. То есть важно не просто, что там была, допустим, произведена стоимость в виде товаров, средств потребления, а важно то, как она соотносится с той производства средств производства. И с той стоимостью, которая в этом производстве средств производства отвечает стоимости рабочих сил. И, соответственно, если у нас есть вот этот баланс, если у нас то, что произведено в средствах потребления, оно потребляется людьми, занятыми в производстве средств производства, а в свою очередь производство средств производства доставляет нужный материал для развития производства средств потребления, то у нас имеется реализация всего общественного капитала. Но тут, как правильно заметил товарищ, речь идет не о простом воспроизводстве, когда просто общество воспроизводит в тех же масштабах годовой свой продукт, а речь идет о воспроизводстве в расширенном масштабе. А если у нас идет воспроизводство в расширенном масштабе, и капитал он стремится по своей сущности к этому воспроизводству в расширенном масштабе, то у нас увеличивается спрос на средства производства. Можете более подробно объяснить, как и почему увеличивается спрос и как это влияет на весь рынок, на существование рынка в той стране, где происходит товарищ схоз?
Извините, пожалуйста, я могу в основном сейчас только послушать. Да, извините.
Товарищ под ником Гамид Азизов.
Да, Марина, здравствуйте. Я прошу прощения, я на самом деле вопрос полностью не услышал. Я, скажем так, не могу компетентно ответить, но попробовать могу, если вы повторите, конечно, вопрос.
Попробовать нужно, вопрос я повторю. Вопрос в том заключается, мы, когда говорим о расширенном общественного капитала, то уже мы говорим о том, что производится продукта больше, чем в предыдущий. И, соответственно, растет Ленину и Марксу внутренний рынок. И растет он почему? То есть там речь шла о увеличении спроса, выделении производства средств производства. Я просила просто более подробно описать этот механизм, как это так получается, что рынок расширяется, при том, что рабочие, вот на что напирали постоянно народники, рабочие беднеют, потребляют мало в связи, по сравнению с...
Идет расширение средств производства, правильно? Вопрос в том, почему...
Расширение производства вообще. Расширение производства, производство большей стоимости. Речь идет о, ну, вопрос о том, как меняется соотношение между вот этими подразделениями производства средств производства и производства средств потребления, и как это влияет на развитие рынка. Извините, что я вас перебила, я просто уточняла вопрос.
Я понял. Сейчас, секундочку. Так, извините, не отвлекался. Так, значит, почему и какое наше соотношение? Ну, и как это влияет на рынок? Ну, значит, идет расширение средств производства, но...
Можно я попробую? Здесь мы нужно вспомнить о структуре капитала, о переменном, постоянном переменном их сверхстоимости. Соответственно, в каждом из этих подразделений производства средств производства и вторая группа производства средств потребления есть баланс между постоянным капиталом средств производства средств потребления второй группы и переменным сверхстоимостью производства средств производства. Если производство первой группы, соответственно, сверхстоимость производимая идет на развитие постоянного капитала первой и второй группы производств, происходит, соответственно, рост, ну, в натуральном выражении этих, рост производства в том и другом направлении. Так, и в принципе, о чем я вначале еще говорил, да, что у нас при капитализме происходит опережающий рост именно производства первой группы, производства стоимости в первой группе. Если происходит дисбаланс в этих между в одном внутреннем рынке, да, в одном государстве между этими двумя подразделениями, то, соответственно, избытки они выплескиваются на внешний рынок для уравновешивания, чтобы не разорился капиталист, который производит ту или иную продукцию. И именно внешний рынок, он работает как усредняющий вот, между дисбалансом. Но вообще основная мысль в том, что рост средств производства, производство средств производства, оно растет именно из-за того, что как бы требуется и там вот, сверхстоимость, которая реализуется, я уже говорил, для увеличения постоянного капитала.
Я бы еще так попробовал ответить, что да, капиталистам необходимо развивать средства производства. Соответственно, постоянный капитал растет. Растет, соответственно, и переменный капитал, но он растет медленнее, чем постоянный. То есть он растет в абсолютном значении, но очень резко уменьшается в относительном значении. Но за счет роста в абсолютном, опять-таки, рынок увеличивается.
Да, этот момент тоже важен, что меняется органическое строение капитала с развитием производительности труда. Чем выше производительность труда, больше постоянного капитала, то есть средств производства, может переработать один работник, может оживить труд одного человека. И, соответственно, в стоимостном отношении строение капитала меняется. То есть, напоминаю, органическое строение капитала – это отношение, взятое вместе с натуральным. И получается, что здесь растет количество средств производства, растет стоимость тех средств производства, которые употребляет один работник, и в общей структуре капитала стоимость средств производства занимает больше, ну, авансированного капитала, больше процент, чем стоимость, затраченная на покупку рабочей силы. И вот этот процесс Маркс отмечал еще в «Капитале», то есть растет постоянная часть капитала. А постоянная она почему называется? Можете...
Потому что переносит стоимость без изменения с сырья, машин, амортизации в новый товар, без изменения стоимости. А переменная капитал именно создает дополнительную стоимость.
Совершенно верно. То есть в общем строении капитала часть постоянного капитала увеличивается. И, соответственно, на производство вот этого постоянного капитала оно расширяется по мере увеличения производительности труда и по мере увеличения возможности одному работнику произвести больше продуктов. Там, конечно, в самом производстве средств производства тоже имеется та же тенденция, но именно потому, что это та же тенденция, все-таки имеется во всем общественном производстве вот это расширение того подразделения, где производится средство, за счет относительного уменьшения того подразделения, где производится средство потребления. И при этом средств потребления производится гораздо больше, чем раньше, до вот этого изменения в общественной производительности труда. Ладно, мы рассмотрели такие общетеоретические моменты, а теперь переходим, собственно, к развитию капитализма в России в конце XIX века. О чем идет речь вот в этой главе, которую мы на сегодня рассматривали, изучали? Таблицы и графики тоже можно пересказывать, но, как шутили в Бумбарашах, про пролетарскую суть вникать. То есть о чем там шла речь по губерниям и по общим выводам?
В этих главах говорилось о расслоении крестьянства, увеличивающемся в зависимости от наличия земли, в зависимости от, соответственно, средств, ну, этих самых машин, средств производства. Так, говорилось о том, что необходимо рассматривать именно группы крестьян в зависимости от наличия у них лошадей, земли, то есть, ну, как бы именно то, что в сельском хозяйстве называется средство производства. А предыдущие исследователи на основании, которые в земскую статистику брали в среднем брали среднего крестьянина, сравнивая для анализа текущей ситуации, усредняли доходы и богатого, зажиточного крестьянина, и, соответственно, безземельного батрака. Соответственно, здесь Ленин показывает, ну, говорит о том, что это некорректное сравнение, некорректный анализ, если брать усредненное, то есть нужно для анализа брать разбивать на различные группы в зависимости от, как уже сказал, там, лошадей, наличия земли, посевов и там, что там еще у них, ну, наличия различных средств механизации.
Так, давайте более подробно насчет того, а какие данные берет Ленин, какие он из них делает выводы. То есть, в общем, данные действительно, вы правильно отметили методологию, что оперировать средними цифрами это ничего не даст. Потому что если мы исходим из средних цифр, то получается совершенно не та картина, которая есть на самом деле. А какую картину Ленин по губерниям в общем и целом видит на самом деле? На каком лошади, земля берется в расчет? И улучшенные орудия средств производства. И вот есть там пункты важные. Например, Ленин говорит о производительности труда в сельском хозяйстве. Ленин говорит о концентрации средств производства. И Ленин говорит о появлении нового класса, точнее двух новых классов. Вот как он делает эти выводы, на каком основании. В таблице надо пересказать основные идеи, то есть основные моменты того процесса, который происходит. Есть товарищи, которые не говорили, но я думаю, могут. Есть, например, товарищ под ником Ангелина. Можете что-нибудь? Ладно. Тогда другие товарищи, кто хочет активно поучаствовать в этом деле, а не просто слушать. Киев, замечательный.
Извините, пожалуйста, я прошу прощения, мне немножко отвлекли, я сейчас теперь за рулем. Ну, значит... Давайте я попробую сейчас на этот вопрос ответить. Ну, исходя из того, что я помню, да? Это, я помню, развитие империализма, капитализма в России, правильно?
Да.
Слушайте, ну, один из, насколько я помню, классов, который появлялся, да, это, скажем так, капиталист при сельской, так сказать, местности. Ну, грубо говоря, кулак. Значит, грубо говоря... Извините, я не могу не очень-очень удобно разговаривать. Ну, в общем...
Ладно, один хорошо, из... давайте друг... Ну, если вам неудобно, давайте тогда другого человека послушаем. То есть, ну, основной мы связали. То есть, появляется кулак. Кто такой кулак?
Насколько я знаю, это примерный сельхозкапиталист, который живет за счет труда крестьян, то есть середняков, которые работают на него и дают ему... Короче говоря, они приносят ему прибавочный продукт, то есть прибавочную стоимость.
По большому счету, да. То есть кулак – это сельская буржуазия, как правильно отметили товарищи, которые здесь находят. И появляется сельский пролетариат. Делается все на основе статистических данных, где выделяются несколько подразделений. Подразделения выделяются. Помните, по какому принципу?
Но он делит по количеству обрабатываемой земли и по количеству лошадей. Потом основная мысль, основная идея – это именно количество лошадей у него, когда он в второй половине этой главы бьет на группы А, Б, С, Д, Е. А, Б, В, Г, Д, Е, вернее.
В первой главе он делит по количеству обрабатываемой земли, потом смотрит по количеству лошадей, потом его интересует такой вопрос количества арендованной земли, которую обрабатывает эта сельская семья. И дальше он там по количеству смотрит, сколько там обрабатывается при помощи батраков. Там, где нет этих данных, эти данные можно вывести косвенно на основе того, что семья не в состоянии обработать сколько земли, сколько бы ни было лошадей. Он там приводит также сведения о том, что очень сильно увеличивается производительность труда в крупных хозяйствах. Что на тин земли количество работников, чтобы их обработать, сильно уменьшается. Я не помню точно, по-моему, с 28 до что там меньше 10 было. Но и не только эти данные, он приводит очень много. Он показывает, что вот это вот хозяйство крупное капиталистическое, оно не натуральное хозяйство, оно товарное хозяйство. То есть тут самое важное, что это хозяйство, которое производится при помощи нанятых за деньги батраков, и поденщиков, но поденщиков он меньше рассматривает, потому что они все-таки не являются людьми, которые постоянно живут продажей рабочей силы. Хотя тоже свидетельствует о том процессе, что от работы у себя в поле и поденного труда они, тем не менее, стремятся в сторону постоянного батраческого труда. И Ленин еще делает выводы, он смотрит, он говорит, что речь пока идет о пролетариате, который у нас есть в деревнях, катариате, но пролетариат этот с наделом. То есть здесь есть такой момент важный насчет того, как понимать современный капитализм. Ленин здесь делает упрек, что есть очень грубое понимание того, что вот если у пролетария нет средств производства, то он пролетарий, а если они у него есть, то он уже, соответственно, не пролетарий. Здесь он говорит о пролетариате с наделом, ссылается на третий том «Капитала» и ссылается на процесс, который происходил не только в России, но и во всех странах, где капитализм проникал в сельское хозяйство. Почему он говорит именно о пролетарии с наделом? То есть почему он этих людей, у которых есть куски земли, определял как пролетариат?
Ну, там довольно-таки просто, потому что кусочек земли был очень маленький, и фактически крестьянин вначале должен был частично тратить время на обработку этой земли, но так как с него прокормиться не мог, он еще ходил на всякие подрядные, поденные работы. А в дальнейшем, соответственно, когда обработка этой земли становится уже совсем неэффективной, он полностью ее фактически передавал в руки кулака либо вот крестьянского буржуа. Поэтому, то есть он как бы формально хоть и был с кусочком земли, но фактически в действительности он уже был пролетарием, так как этот кусочек земли для него в силу его малости уже не мог являться средством производства.
Можно добавить? Ну да, вследствие вы уже упомянули, что вследствие развития средств производства и как бы производительность труда уже крестьянин как индивидуальный, скажем так, участник рынка не мог конкурировать с объективными условиями. И, в принципе, как бы сводилась его производительность труда, его продукт сводился на нет. То есть он даже теоретически и практически не мог даже себя прокормить. То есть вследствие этого, естественно, конкурировать хоть как-то с теми объективными условиями, которые уже сложились, да, там, что он не мог банально, там, я не знаю, купить соли.
Ну да, то есть развивается рынок, крестьянин с наделом получается, при том, что у него в его хозяйстве низкая производительность труда из-за того, что у него нет улучшенных орудий производства, из-за того, что у них нет лошадей или мало лошадей, всего одна лошадь. И там Ленин приводил данные, свидетельства, если у крестьян мало лошадей, они работают, это называлось супрягом, ну, то есть, получается, они обрабатывают за день земли в два раза меньше, чем обрабатывают кулак в своем производстве. И дальше вот этот крестьянин с наделом, он получается в итоге, пролетарий с наделом, он получается в итоге живет хуже, работает больше, чем чистый батрак, там приводились эти данные, что наличие у него надела никак не облегчает его пролетарского положения, а наоборот его делает его более тяжелым. И, соответственно, вот это наличие оказалось бы своей земли, и каких-никаких средств производства все равно не меняет того факта, что он должен идти на рынок и продавать свою рабочую силу. Но просто после продажи этой рабочей силы он еще и свою землю так никак пытается обработать, у него это плохо получается, просто потому что уже общественные издержки на это другие. И получается, его положение еще более отягощено. И в этом смысле Ленин говорил о том, что капитализм развивается, капитализм растет, но при этом развитие капитализма, вот эти всякие меры, которые привязывают крестьян к земле, они ухудшают его положение, ухудшают положение сельского пролетариата. И дальше там речь шла о сельской буржуазии. Как он ее характеризует? Почему уже мы не говорим о том, что существует среднее крестьянство? Точнее, он там говорит о среднем крестьянстве, но как он о нем говорит? Движение буржуазии, движение пролетариата и движение среднего крестьянства. Куда оно движется? Кто может вот эти моменты осветить?
Ну, о среднем крестьянине он говорит, что в связи с нестабильностью урожая, в случае неурожая, средний крестьянин периодически попадает, соответственно, ну, большое количество этих крестьян попадает в слой сельских пролетариев. Хотя они также, ну, понятно, что занимают двойственное положение, они тяготеют больше, конечно, хотят стать сельским буржуа, стремятся, но в большинстве своем, рано или поздно, они все-таки станут сельскими пролетариями. А сельские буржуа, их основная их деятельность, это связано с земледелием, промыслами, и фокус у них на аренду и покупку земли своих разорившихся односельчан. Ну и, соответственно, увеличение, богатство становится богаче, бедные беднее.
Пролетаризация среднего крестьянства. Там тенденция об увеличении количества отработок, увеличение количества промыслов и увеличение, с другой стороны, количества обрабатываемой земли у единиц. То есть это крестьянство, которое полутруженики, полусобственники, все время в себе разлагается на то и стремится. Большая часть в сторону пролетаризации, меньшая часть в сторону сельской буржуазии. И еще там был важный момент, по-моему, очень важный, насчет промыслов. Что писал Ленин насчет промыслов? Он там на статистику говорил, что промыслом они считают все. Но какие выводы можно из этого сделать? И почему там промыслом считалось все, помните?
Ну, вообще, так понимаю, промыслом было все, что не касается, не связано с непосредственно земледелием. Это же юмористический момент интересный, что...
Да. То есть, получается, промысел – это все, что не является сельскохозяйственной деятельностью. Так исторически сложилось. Еще со времен крепостного права так считалось, потому что рассматривалось, что именно обработка земли, и причем своей земли, является основным занятием для крестьянина, то, которое за ним закреплено и так далее. А если он занимается чем-то другим, то это сторонний промысел. При этом в эти сторонние промыслы могло входить все что угодно. Ну, например, если у сельского буржуя кулака есть мельница, это промысел. И если тот, кто продает свою рабочую силу в городе, допустим, на фабрике время от времени, это тоже считалось промыслом. И, соответственно, эти данные, они скрывают суть дела. Но если в них покопаться ближе, то оказывается, что, по-моему, по низшему слою крестьян он приводил там по разным губерниям по-разному, но примерно 72% мужского населения регулярно занимаются продажей своей рабочей силы, потому что они не могут без этого жить. Женское население втянуто в это дело меньше, но тоже втянуто. Помните, он приводил там батраков, где муж работает чуть ли не полгода, а жена где-то... Но тенденция, она и туда тоже проникает, и получается продажа рабочей силы, она становится основным занятием. При этом насчет надела он вспоминал такие вещи... Заимки за отработки, ну, допустим, если нет у крестьянина семян, то он их одалживает у кулака, за что он обязан на него отработать за эти семена. Потом всякие способы, которые ухудшают его положение, делают более тяжелыми его жизнь, при том, что этот надел не позволяет прокормить семью, ну, вот никак. Нельзя остаться в крестьянском положении, обрабатывая свой отдел. И крестьяне этот процесс, как отметил Ленин, называли раскрестьяниванием. В последней части этой главы, там, где выводы, там Ленин и народников критикует, основную их мысль насчет народа, насчет крестьянства. И, соответственно, там уже идет переход к дальнейшему рассмотрению развития капитализма в России. Кто может вспомнить вот эти выводы и отметить, что для нас важно и методологически, и вообще просто для того, чтобы понимать ту ситуацию? То есть как Ленин отозвался в выводах о вот этой утопии крестьянства, представления о крестьянине и, соответственно, об общине как особом пути России, особом пути ее движения и, соответственно, о капитализме.
Вообще он там говорил, что реально община уже не существует как таковой, что есть расслоение, что 20%...
Перестало быть слышно.
прошу прощения. То есть владел 20, что разложение крестьянства дошло до того, что нет никакой общины, что есть сельские зажиточные там буржуа, 20% населения, которые владеют более 50% земли. И, соответственно, есть более около 50% людей, которые живут уже только своим, ну, о чем мы говорили, да, именно своим трудом, а не от надела. То есть именно общинное земледелие уже как таковое ушло. Говорит о том, что наемные рабочие с наделом существуют, то, что что человек, имея надел, они, тем не менее, все равно не способны прокормить себя без дополнительной продажи своей рабочей силы. Говорит о торможении развития капитализма, о наличии пережитков этой барщины. Понимаю, в некоторых губерниях еще остались какие-то отработки, которые тормозят развитие капитализма, именно переход, конкретно же разделение на классы, крестьянство, пролетариев и капиталистов. И говорят о том, что именно это разложение все приводит к развитию внутреннего рынка. То есть, так как у нас хозяйство все более и более становится товарным, соответственно, тем быстрее происходит это разложение, тем быстрее развивается внутренний рынок, тем лучше развивается именно капитализм как более прогрессивная общественно-экономическая формация.
Можно добавить?
Да, обязательно.
Марина, я сейчас выскажу свою точку зрения. Я не помню, что там Ленин говорил, честно говоря. Но мне кажется, что проблематика именно России тут заключалась в том, что сама буржуазия, ну или кулачество вот крестьянских, она обретала, ну имела еще черты, так сказать, феодального общества. То есть сами кулаки, они не старались-то в принципе развивать производство, не старались строить мануфактуры или еще что-то. Выходить за пределы вообще в принципе вот этого крестьянского мелкого, так сказать, герцогства. И, то есть, в принципе, положение кулака его самого устраивало. То есть ни о каком развитии ни капитализма, ни производительных сил в полном масштабе говорить, естественно, я так думаю, Ленин считал невозможно при таких условиях.
Почему? Ленин говорил о том, что как раз кулаки закупают улучшенные средства производства, получается, техника появляется новая, то есть что процесс развития капитализма, он и ведет процесс улучшенной обработки. Помните, я не зря вспоминала насчет производительности труда, то есть сколько нужно работников для обрабатывания одной десятины земли. Но Ленин, как вы правильно отметили, отмечал, что процесс развития капитализма тормозится вот этими всеми докапиталистическими пережитками. И, соответственно, вот эти докапиталистические пережитки, они и давят сельский пролетариат, и мешают развиваться производительности труда и так далее. То есть, грубо говоря, основная мысль – капитализм в России существует, развивается, пусть развивается быстрее. А почему он должен развиваться быстрее? Ленину очень нравится капитализм, или он тоже ему не симпатизирует?
Можно, да, сказать?
Да, это к вам вопрос.
Ага. Ну, я думаю, естественно, он понимал, что развитие капитализма объективно развивает и производительные силы, а это необходимые условия для дальнейшего развития общества. То есть этот этап он считал, что должен пройти максимально быстро, эффективно, так сказать, и результативно. В двух словах.
Да, результативно. А какой результат? То есть какой результат? О каком результате говорил Ленин? Почему развитие капитализма и убирание оков для его развития являлось на тот момент с точки зрения социалиста-коммуниста Ленина явлением прогрессивным?
Капитализм создает, первое, наверное, что положительного, да, это рабочий класс своего могильщика, тот самый, на который можно опереться при дальнейшем развитии. А именно историческая роль капитализма положительна в том, что он развивает средства производства, развивает промышленность, увеличивает ее
общественный характер.
Ну, вообще, да, речь идет об общественном характере труда, но давайте по очереди.
Извините, я просто не слышу, товарищ, если честно. Я слышу там что-то шумит. Марина, извините, я просто не слышал, товарищ, я прошу прощения, что стрелял.
Нет, тут получается просто накладки со звуком. И кажется, что говорят два человека. Давайте еще раз более четко. То есть почему для Ленина развитие капитализма в России является явлением прогрессивным? И почему всякая задержка развития капитализма, которая положение абсолютной массы сельского населения, является для Ленина еще и реакционной? то есть реакционные в более глобальном, более глубоком масштабе. То есть почему он этих товарищей дальше записывает просто в буржуа и в сторонников буржуазии, которые выступили? Мы уже почти на этот вопрос ответили. Может кто-то дополнить? Сергей Соловьев.
Ну там, по сути, задержка развития капитализма приводила бы к тому, что положение людей просто сильно бы ухудшалось. Там получалось, что крестьянин будет фактически, с одной стороны, под гнетом пережитков абсолютизма, монархизма, а с другой стороны, его будут как раз давить капиталисты. А бороться он толком не сможет, потому что он все еще привязан там к своему куску земли.
То есть, получается, Ленина интересует капитализм не с точки зрения вообще капитализма, потому что товарищи-народники, они-то вообще-то выступают с точки зрения капитализма, но с его более ранней стадии развития. То есть они стадию развития товарного производства более раннюю противопоставляют более поздней как желательную и хорошую. На самом деле говорит Ленин, что это все просто разные стадии развития товарного производства, а сдерживание развития крестьянства, то есть разложение его на буржуазию и пролетариат, привязывание пролетария к земле, и действительно мешают его развитию, его формированию в класс. То есть вот эта мелкая собственность, которая его привязывает к ней, она мешает в том числе пролетариату, движению сельского пролетариата, именно как осознанию вообще всего этого класса и просто элементарного понимания своего положения. И, соответственно, сдерживание развития капитализма, сдерживание развития крестьянства, разложение его на пролетариат и буржуазию ведет к тому, что а, ухудшается уровень жизни вообще-то людей, б, эти люди не могут действовать как борцы с вообще с специфически капиталистической формой эксплуатации человека человеком. Он за капитализм только в том смысле, что капитализм, развиваясь, ведет к тому же пролетариат перед теми противоречиями, которые нельзя преодолеть в форме капитализма. Но для того, чтобы пролетарии смог эти противоречия понять, осознать и вообще действовать адекватно как пролетарий, у него должны быть налицо определенные условия. Сдерживание развития капитализма и сдерживание развития этих условий в конце концов выступает против пролетариата и просто ухудшает его уровень жизни, и выступать за вот сохранение всех этих пережитков, которые существуют, за сдерживание развития капитализма, это фактически выступление на стороне буржуазии, причем на стороне мелкой буржуазии против крупной буржуазии и против пролетариата, но от этого суть не меняется, потому что мелкая буржуазия, она не перестает быть буржуазией и не перестает стремиться в двух разных направлениях, о которых Ленин тут написал и старался изложить их более подробно. Хорошо, какие еще выводы мы делаем для себя, исходя из этой главы? Все товарищи, кто слушал, кто читал, я прошу высказаться всех по максимуму. Рома Ушаков. Какие выводы из этой главы мы делаем, и дальше будем решать, что мы будем читать в следующий раз.
Всю логику повествования я, конечно, не перескажу, но основное, то, что я запомнил, это то развитие сельского хозяйства в России является неотъемлемой частью развития товарного производства, то есть вследствие внедрения капиталистического производства развивается и внутренний рынок на селе, скажем так, то есть сама сельская община стремительно распадается, поляризуясь, скажем так, то есть с одной стороны пролетариат, с другой стороны буржуазия и как бы такой переходный, неустойчивый между ними слой среднего крестьянства. Вот.
А не помните, насколько большой этот слой среднего крестьянства?
По разным уездам, ну, то, что Ленин выделял средним крестьянством, там порядка населения, ну, население идет примерно так, ну, по разным уездам.
Среднее, по-моему, 20-30 было процентов, 20-30%.
Ну, там, да, там где-то около 40, где-то около 30, ну, то есть процент довольно существенный. То есть еще пока вот этот процент, он существенен, и тут важно, что, ну, просто потому что они все хотят быть кулаками. А с другой стороны, она объективно тяготеет к пролетариату, потому что она пролетаризирует. Процесс этот идет. И вот, когда Ленин зафиксировал ход этого процесса и выводы, которые можно сделать из него, дальше, ну, еще, может, если кто-то хочет сказать, напомнить, о чем мы тут не читали, и какие он вывод делает для себя, и как соотносится с сегодняшним днем. Дальше перейдем к товарищу Сергею Соловьеву. Ничего не
хотелось? Ну, тут можно только методологически, наверное, заметить, что если браться анализировать действительность, нужно исходить не из юридических каких-то понятий или даже не из средних цифр, а вот делать как Ленин, то есть он берет, например, начиная все-таки с экономических, то есть более объективных, которые определяют юридические категории уже. То есть в данном случае он там развивку делал по лошадям и по земле, например, в момент интереса.
А вот есть товарищи, которые молчали, у которых микрофон отключен, но я думаю, его можно включить. Кто-нибудь хочет сказать вообще выводы, подвести итог сегодняшнему обсуждению? Ладно, тогда я подвожу итог. Итог заключается в том, о чем мы говорили. Капитализм в России развивается. Он ведет к тому, что часть крестьян остаются с наделом и без лошадей, с наделом и с одной лошадью, что не позволяет обработать, и размер надела такой, что не позволяет это все дело обрабатывать семьей, чтобы прокормить семью. И, соответственно, в селе выделяются два класса – пролетариат и буржуазия. Буржуазия сосредотачивает у себя уже половину обрабатываемых земель при своей небольшой численности самой буржуазии. Крестьяне, которые пролетариат, они вынуждены и быть привязанным к своей земле, отрабатывать ее, и вынуждены становиться батраками, то есть среди батраков не все без надела, часть именно с наделом, но это не меняет их пролетарского положения. И есть прослойка среднего крестьянства, которое еще может прокормить себя с помощью своего надела, но это положение очень шаткое. Например, в неурожайный год оно уже не может прокормить себя и вынуждено отпускать, как это называлось, работников, как людей на заработки, становиться в ряды тех, кто торгует своей рабочей силой. И вот эта прослойка крестьянства, она находится в промежуточном положении, но тем не менее все сословия крестьянства заинтересованы, чтобы изменилось, ну то есть все вот эти старые еще во многом докапиталистические формы эксплуатации были изжиты. И чтобы получилась возможность свободно поряжаться и землей, и своей рабочей силой, ну то есть вот эти цензы оседлости и все такое. Конечно, в этом заинтересована буржуазия, крупная сельская буржуазия, но больше всего в этом заинтересован пролетариат. И крупная буржуазия часто пользуется всеми докапиталистическими пережитками, чтобы усилить эксплуатацию крестьян. Потому что, например, не позволяет работникам вот эта ситуация идти продавать рабочую силу туда, где она, допустим, дороже. Ее надо продавать здесь. А здесь, где крестьянин находится, где он должен находиться прикрепленным к своему наделу, получается продавать рабочую силу получается труднее. То есть он ее все равно продает, он все равно ее вынужден продавать, но это даже в рамках того капитализма, который существует, это для крестьянина, а пролетарием гораздо хуже, чем когда он может свободно распоряжаться, более свободно своей рабочей силой. И Ленин, соответственно, говорит, здесь он не говорит, но в других работах, помните, он говорил о вот этих демократических преобразованиях, общедемократических, которые важны, в том числе и для крестьян, то есть для крестьян, которые становятся. И везде Ленин пытается отстаивать позицию, точку зрения, не просто точку зрения, а точку классового сознания вот этого пролетариата, который на деревне тоже уже имеется в наличии и к которому стремится часть населения. Соответственно, в принципе, эту главу мы прочитали. Я вам немножко перескажу, о чем там дальше будет. Дальше в этой книжке тоже куча статистики, куча всяких таблиц. Ну, то есть Ленин, опять же, из данных земской статистики говорит о развитии капитализма, о том, как меняется при помощи капитализма лицо России. И в конце он заканчивает главой о внутреннем рынке. перед этим глава крупной машинной индустрии и так далее. Шум показывает, как связан капитализм в России с капитализм в деревне с капитализмом в городе. И это все делается именно на куче всяких статистических данных земской статистики. И я так понимаю, что всю эту работу все читать не захотят или захотят. Давайте сейчас выскажемся на это.
Конечно, хотят.
Я бы все-таки взял что-нибудь более теоретическое, потому что, в принципе, понятно, что дальше Ленин будет просто показывать верность выводов, сделанных.
Ну да, дальше Ленин он просто... Нет, он еще покажет, как связаны капитализм в промышленности, капитализм в сельском хозяйстве, но по сути, да. По сути, он просто поднимет кучу материала о том, как развивается капитализм в России. И закончит вот этой главой о внутреннем рынке, где покажет, как оно все между новых теоретических положений в этой работе уже не будет. Но будут интересные данные там о развитии производительности труда, об изменении промысла устроено, потому что это тоже важно. Там вот он будет рассказывать о том, как устроены промыслы, и оно очень во многом напоминает современную работу на компьютере на дому. То есть когда капитал торговый еще организует вот этих пролетариев, которым он поставляет кустарное средства производства, и у которых он потом закупает то, что они произвели. То есть по факту они вроде бы сами работают на свои средства производства, но реально они уже работают на капитал. Тут можно проводить параллели с сегодняшним положением. Есть целая категория работников, которые именно так работают. То есть это работа на дому, как один из худших видов капиталистической эксплуатации. Ленин об этом всем будет тут рассказывать, но... теоретических положений, в принципе, здесь уже в этой работе, мне кажется, мы ничего такого не вычитаем, что мы не читали раньше. Поэтому я предлагаю перейти к следующему тому. Или все-таки люди хотят дочитать этот том, потому что куча интересных данных.
Может быть, факультативно для себя, кому интересно. В принципе, я тоже пару глав прочитал с третьего тома. А перейдем дальше к четвертому.
Тоже предлагаю перейти к четвертому, но третий я согласна со всеми обсуждать в интернете, кто хочет со мной его обсуждать. Ну, просто потому что работа действительно важная, действительно интересная. И в прошлый раз, помните, я говорила о дочитывании до конца. Если мы, допустим, на следующий раз ее дочитаем до конца, но там просто много читать, и мы можем ее полностью обсудить, тогда это нормально. А если мы ее будем растягивать, то тогда лучше не надо. Кто за дочитывание до конца на следующий раз? Кто за переход к четвертому тому?
Я за.
А остальные молчат. Понимаю, за переход к четвертому тому. Хорошо, я тогда сегодня посмотрю вот сейчас буквально оглавление четвертого тома и скину. Ко мне вопросы есть, предложения, замечания?
Марина, у меня вопрос по поводу того, вот, насколько актуальна вот эта информация из этой работы, ну, по отношению к современному положению в селе?
Конечно, она не актуальна уже очень давно. Она не актуальна была еще, вот Ленин писал в предисловии, что эта работа показывала в общих чертах положение перед Первой русской революцией. А уже позже, что уже... положение поменялось, положение изменяется. Современная Россия, там вообще все по-другому. То есть и у нас и соотношение сельского и городского населения совершенно другое. И у нас крестьянство в этом собственном смысле положение крестьянства, то есть людей как натуральным хозяйством, и натуральное хозяйство является основой их вообще всего, всей жизни и всего потребления фактически нет.
Еще вопрос. Марина, да, будьте добры, скажите, пожалуйста, вот и вас не затруднит в личку написать, как можно с вами связаться? Я за ФОЗом общался, но вот что-то до вас не мог достучаться, если не трудно вам.
Напишите мне в личку ВКонтакте, просто я здесь редко захожу в личку, напишите ВКонтакте. У меня открыта она.
Понял, спасибо.
Вопросик такой по теоретической аналогии к современной ситуации. Можно ли считать наличие ипотеки в одном городе у человека тем же самым маленьким крестьянским наделом, который не дает пролетарию перейти в там, другое место, где можно больше зарабатывать денег?
Я думаю, можно. Ну, конечно, анализировать именно это явление, но по сути, да, то же самое, думаю, можно.
Интересная аналогия.
Да, аналогия необычная, но в принципе есть момент, единственное, как, в чем разница. То есть, если ипотека и наличие квартиры – это исключительно средство потребления, ну, квартира, в которой живет пролетарий, допустим, то есть квартира, в которой он живет, она не является никаким боком, средством производства. А когда Ленин писал о наделе, то надел все-таки там что-то как-то производится, да, особенно если там одна лошадь, как-то две, или есть другие орудия производства, то есть надел все-таки он, почему Ленин об этом говорил, что этот, да, есть надел, но нельзя сказать, что эти люди могут считаться непролетарием, потому что у них вроде бы есть какие-то средства производства, но это совершенно не те средства производства, которые позволяли бы им не продавать рабочую силу. Они все равно вынуждены продавать рабочую силу, несмотря на то, что у них какие-то средства производства есть, но вести товарное хозяйство на этих средствах производства. А вести натуральное хозяйство тоже очень тяжело, потому что все равно прокормиться нельзя. А квартира – это немножко другое, потому что квартира все-таки, если он живет просто в этой квартире, это исключительно средство потребления. Но вот аналогия, мне кажется, правомерна в каком смысле? Что и то привязывает человека к определенному месту, которого он не может уйти, чтобы продавать рабочую силу лучше, дешевле, дороже. И, соответственно, его пролетарское положение может ухудшаться. Но единственное, надо смотреть, а где именно эта квартира. Если эта квартира, допустим, в Москве, то в России мест для более выгодной продажи рабочей силы найти, наверное, трудно. Надо отдельные случаи рассматривать, анализировать. Но в общем и целом, да, ипотека привязывает человека к определенному месту. В этом смысле аналогия правомерна. Да, конечно.
Спасибо. Ну, тем, однако, есть случаи, и как бы рынок это показывает, и я наверняка знаю, что, ну, предполагаю, точнее, что вы знаете таких людей, значит, которые используют квартиру как некое средство ренты. То есть сдают ее в аренду, и у меня есть знакомые, которые, в принципе, таким образом и заработали себе на другое жилье. И, в принципе, промысел у некоторых такой даже. Они берут прямо вот в кредит жилье и сдают его тут же. То есть,
не, ну это уже другое. Это мы уже рассматриваем другую ситуацию. Речь пока шла о том пролетарии, который живет в том жилье, другого жилья у него нет, а это уже другое. Там уже вполне может быть тенденция в сторону буржуазии, ну вы же говорите, сдает, то есть рента, а рента – это часть произведенной не тобой стоимости, и, соответственно, при развитии этой ренты дальше и дальше получается, что имеется уже чисто буржуазное положение. Дело в том, что тут еще может быть момент, когда человек полухозяин, полутруженик. То есть он все равно не может этой рентой покрыть потребности семьи, он все равно продает рабочую силу, но вот эта рента есть как что-то дополнительное. Вот здесь, да, здесь может аналогия быть и правомерна, но опять же, в чем отличие, что там крестьянин сам обрабатывал свою землю, а рента – это все-таки участие в перераспределении стоимости. Тома, правильно я понимаю?
Да, да. Твои домашние задания лучше перейти.
Я прошу товарищей, которые молчат. Дело в том, что, ну как, я не понимаю, честно говоря, почему вы молчите. Участвовать можно, неправильных ответов. Никто не будет как-то себя по отношению к вам некорректно вести. Просто когда вы участвуете, когда вы сами эти работы читаете, толку от этого гораздо больше. Поэтому я прошу всех более активно участвовать, чем вот, присоединяйтесь. Просто так интереснее и пользы больше. Я могу читать лекцию, целое занятие. Если честно, мне так легче просто в форме семинара.
Обратная связь должна присутствовать. Все должны участвовать, я так думаю.
Ладно, товарищи, спасибо вам большое за сегодняшнее занятие. Конечно, немножко расстроилась. Ну ладно, я надеюсь, в следующий раз все будет активнее. Я пришлю домашнее задание через...
Спасибо. Марина, спасибо.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго всем, товарищи.